Николай Николаевич Миклуха Маклай. Путешествие на берег Маклая. Первое пребывание на берегу Маклая на Новой Гвинее с сентября 1871 по декабрь 1872 года. Выйдя из Кронштадта 8 ноября по новому стилю 1870 года и зайдя в Копенгаген, Плимут, остров Мадейру, остров Сен-Винсент, один из островов Зеленого мыса, Рио-де-Жанейро, Пунта-Аренас и бухту Святого Николая в Магеллановом проливе, Талькахуана, Вальпараиса, остров Рапа-Нуи, остров Мангареву, Папиити на острове Таити, Апию на остров Уполу, одном из островов Самоа, остров Ратуму и порт Праслин на острове Новой Ирландии, мы на 346-й день увидели берег Новой Гвинеи. 19 сентября 1871 года. Около 10 часов утра показался, наконец, покрытый отчасти облаками высокий берег Новой Гвинеи. Корвет «Витязь» шел параллельно берегу Новой Британии из порта Праслин, Новая Ирландия, нашей последней якорной стоянки. Открывшийся берег, как оказалось, был мыс короля Вильяма, находящийся на северо-восточном берегу Новой Гвинеи. Высокие горы тянулись цепью параллельно берегу, на картах они обозначены именем Финистер, высота их превышает 10 тысяч футов. Горы Финистер, или как туземцы называют их Мана-Боро-Боро, достигающие высоты слишком 10 тысяч футов, тянутся параллельно берегу и представляют рот высокой стены, круто поднимающейся от моря, так как высочайшие вершины их находятся приблизительно милях в 40 от него. Влажный воздух, встречая эту стену, поднимается и, охлаждаясь, образует облака, которые мало-помалу закрывают часов в 10 или в 11 утра весь хребет, за исключением более низких гор, 1500 или 2000 футов высоты. Накопившиеся в продолжении дня облака должны разрешиться к ночи при быстром понижении температуры сильным ливнем, сопровождаемым обыкновенно грозой. Таким образом, к утру облака снова исчезают с гор, и хребет Финистер бывает виден во всех деталях. В проходе между островом Рук и берегом Новой Гвинеи виднелось несколько низких островков, покрытых растительностью. Течение было попутное, и мы хорошо продвигались вперед. Часу во втором корвет «Витязь» настолько приблизился к берегу Новой Гвинеи, что можно было видеть характерные черты страны. На вершинах гор лежали густые массы облаков, не позволявшие различать верхние их очертания. Под белым слоем облаков, по крутым скатам гор, чернел густой лес, который своим темным цветом очень разнился от береговой полосы светло-зеленого цвета. Это был цвет высокой травы на поляне по скатам гор. Береговая полоса возвышалась террасами или уступами высотой приблизительно до 1000 футов и представляла очень характерный вид. Правильность этих террас более заметна внизу, на небольшой высоте. Многочисленные ущелья и овраги, наполненные густою зеленью, пересекали эти террасы и соединяли таким образом верхний лес с прибрежным узким поясом растительности. В двух местах на берегу виднелся дым, свидетельствовавший о присутствии человека. В иных местах береговая полоса становилась шире, горы отступали более вглубь страны, и узкие террасы, приближаясь к морю, превращались в обширные поляны, окаймленные темной зеленью. Около 6 часов вечера отделился недалеко от берега маленький островок, покрытый лесом. Между светлой зеленью кокосовых пальм на островке видны были крыши хижин, а на берегу можно было различить и людей. У островка впадала речка, которая, судя по извилистой линии растительности, протекала по поляне. Не найдя удобного якорного места, Нас пронесло около 90 сажен. Мы прекратили пары, и корвет «Витязь» лег в дрейф. Вечер был ясный, звездный. Только горы оставались закрыты, как и днем, облаками, которые спустились, казалось, ниже, соединяясь с белой пеленой тумана, разославшегося вдоль берега у самого моря. Из темных туч на вершинах часто сверкала молния, причем грома не было слышно. 20 сентября. За ночь попутное течение подвинуло нас к северу миль на 20. Я рано поднялся на палубу, рассчитывая увидеть до восхода солнца вершины гор свободными от облаков. И действительно, горы ясно были видны и представляли мало отдельных вершин, а сплошную высокую стену почти повсюду одинаковой высоты. При восходе солнца вершина и подошва гор были свободны от облаков. Посередине их тянулись белые страти, слоистые облака. Поднявшееся солнце осветило берег, на котором ясно можно было различить 3 или 4 параллельных, громоздившихся один над другим, хребта. По мере того, как мы подвигались вперед, вид берега изменялся. Террас более не было, а к высоким продольным хребтам примыкали неправильные поперечные ряды холмов, между которыми, вероятно, протекали речки. Растительности было более. Около 10 часов 30 минут, подвигаясь к заливу Астролябии, мы увидели перед собою два мыса. Южный мыс Риньи и северный мыс Дюпере. Оба невысокие, второй далеко выдающийся в море. Мыс Дюпере, названный так Дюмон-Дюрвилем, оказался не мысом материка Новой Гвинеи, а одним из островков архипелага, который я впоследствии назвал архипелагом довольных людей. Облака понемногу заволокли вершины высоких хребтов, громадные кучевые облака, клубясь и изменяя форму, легли на них. По склонам невысоких холмов виднелись кое-где густые столбы дыма. Стало довольно тепло. В тени термометр показывал 31 градус. Часам к 12 мы были среди большого залива Астролябии.